Добрый вечер. Мы начинаем сегодняшний выпуск «Дилетантов». Сегодня без Айдара Ахмадиева, потому что он в поездке и не может с нами связаться. Ну, а мы встречаемся по следам нашего номера, который посвящен распаду империи Александра Македонского, образованию эллинистических государств. И у нас в гостях Олег Габелко, и как раз человек, который долгие годы занимается проблемами и вопросами эллинизма. Олег Леонидович, добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители, любители истории.
Олег Леонидович, вот как мы можем определить феномен эллинизма и где он был на обломках империи Александра Македонского, где он проявлялся? Мы, такое ощущение, что мы в основном, как эллинистическими государствами, обращаем большее внимание всегда на державу Птолемея. На державу Птолемея, как дольше всех продержавшуюся. И, в общем, такая для многих из нас, не профессионалов, это классика эллинистического государства.
Да, ну, собственно, вот ответ на этот вопрос я бы мог затянуть примерно на тот самый час, который в нашем распоряжении есть. Вопросу Он включает в себя, на самом деле, очень много, и действительно здесь есть над чем подумать, и исследователи, начиная с Иоганна Густава Дройзена, над этими проблемами размышляли, приходили к разным выводам, более или менее удачным. Ну, как мне кажется, сейчас можно все это как-то свести к общему знаменателю и изложить, ну, достаточно сжатым концептуальном виде. Как я обычно студентам своим говорю, эллинизм – это от Колина Фаррелла до Элизабет Тейлор. То есть от фильма «Александр» Оливера Стоуна и до фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор. Ну, грубо говоря, история того, что было после Александра и до Рима. Хотя, на самом деле, как мы сейчас увидим, это не совсем так. Все гораздо сложнее. Мне кажется, что можно говорить о существовании эллинистического мира, эллинистической цивилизации на довольно-таки обширных территориях, которые включали в себя Восточное Средиземноморье, Переднюю Азию, вплоть до Индии, Афганистана и Северной Индии, ну и территории в Северной Африке, Египет прежде всего. Но дело в том, что эллинизм на этих территориях, собственно, был разным. И определение, которое мне кажется наиболее адекватным, оно вот как раз пытается все эти различные территориальные и хронологические варианты в себя включить. Вот, я готов рассказать об этом подробнее.
Ну вот, начнем. Дело в том, что собой представляет эллинизм, насколько это, в какой степени это насаждение, проникновение греческой культуры и цивилизации, и как и где он был связан с местной цивилизацией, уже сформировавшимися цивилизациями, культурами, религией тамошней, и где и как это происходило? Было ли это параллельным существованием или взаимопроникновением?
Да. Ну, начать, наверное, следует с самого термина. Слово «эллинизм» придумали, собственно, древние греки. «Эллинисмос» – это, собственно, ну, правильное употребление и пользование греческого языка, и использование древнегреческого языка. Ну, надо сказать, что в эллинистическом мире после похода в Александра Македонского распространяется древнегреческий язык фойми кайне, так называемый, то есть на базе аттического диалекта становится язык, ну, практически всеобщим. Вот. Очень интересное употребление его встречается в Новом Завете, где упоминаются некие эллинисты. И на самом деле это те представители иудейского общества, которые восприняли греческую культуру и язык. И отталкиваясь от этого именно место вот в Новом Завете, прошу прощения, Иоганн Густав Дроззен, великий немецкий ученый, как раз этот термин и ввел. Ну, вот там возникла, правда, небольшая путаница в его понимании вот этого фрагмента. Он считал, что эллинисты – это некие восточные греки, но хотя на самом деле все еще лучше. Еще лучше – это представители восточного народа, в данном случае иудеи, которые восприняли греческую культуру. То есть это еще лучше отвечает тому употреблению, тому определению, тому смыслу, который он в это понятие вкладывал. И Дроззен считал, что началом эллинизма, вот часто этот момент не принимают во внимание, начало эллинизма – это распространение греческой культуры и образованности, и языка среди отживших, как он изящно выразился, культурных народов Востока. Но это только начало. А в дальнейшем он не раз говорит о том, что эллинизм представляет собой слияние, смешение греческой и восточной цивилизации, но, правда, вот он конкретно об этом не рассуждает, говорит об этом в самых общих чертах, анализируя политическую историю эллинистических государств после смерти Александра Македонского, после войн Диадохов и вплоть до 220 года в своем трехтомнике, который впоследствии и был назван «История эллинизма». Это, напомню, 30-40-е годы XIX века. После этого, в основном под эллинизмом, ну, в духе времени, в духе колониальных империй, понималось, ну, так или иначе, распространение греческой культуры на восток, восприятие частью восточных обществ. Ну, и вот элемент колониального захвата здесь так или иначе присутствовал. И в любом случае, в концепциях таких исследователей, как, скажем, Уильям Тарн, очень характерно, что его книгу «Эллинистическая цивилизация» перевели на русский язык аж в 49-м году, в 1949 году. В общем, сами понимаете, что это было за время, да, ну вот... Со всеми, конечно, оговорками о том, что это буржуазный исследователь, он не понимает сути исторического процесса, который представлял собой развитие рабовладельческой формации и классовой борьбы. Ну вот, тем не менее, книга, кстати, прекрасная на самом деле. Вот. Ну вот Тарн исходил из того, что эллинизм – это, разные ученые понимают, по его словам, под ним различные явления. Он говорит, что это не более чем этикетка, условное наименование для той эпохи, когда так или иначе все-таки греческая культура распространяется далеко за пределы своей исторической родины. То есть, в принципе, это развитие, продолжение концепции Дроззена, но в таком виде, в котором Дроззен ее, в общем-то, не акцентировал. Вот этот момент колониального захвата.
То есть, экспансии такой экспансии и культуры, которая как более сильная, скажем, захватывает некое пространство и некие
именно,
народы.
Именно, именно. Отжившие культурные народы Востока, по определению Дроззена, здесь явно гегельянская схема, процесс развития саморазвития мирового духа, который воплощается в деятельности, ну, можно сказать, языком Льва Гумилева, наиболее пассионарных народов, какими выступили греки и Македонии. Но с течением времени оказалось, что все гораздо сложнее. И после Второй мировой войны, как понятно, складываются новые подходы постколониальные, и постепенно исследователи приходят к тому, что эллинизм не был, ну, так сказать, явлением односторонним, что греки Македонии пришли, завоевали, подчинили навязали свою культуру или там как-то ее привили иными средствами, но так или иначе, вот что эллинизм – это явление чисто греческой истории, и главным движителем истории исторического процесса здесь являются именно македонине и греки. Начинают появляться иные подходы, которые предлагают нам, в общем-то, более адекватный, более взвешенный взгляд. И здесь, на самом деле, нужно отметить концепцию, которую в 1953 году сформировал наш исследователь советский Константин Константинович Зельин, который считал, что эллинизм – это конкретное историческое явление, которое характеризуется, возникло после похода в Александра Македонского и характеризуется взаимодействием и слиянием греко-македонских и варварских, главным образом, восточных элементов в сферах социально-экономических отношений. Естественно, социально-экономические отношения для марксистского исследователя были первыми. В государственности, в культуре и в языковой сфере и так далее. То есть синтез и взаимодействие. Вот этот момент на самом деле очень важный, что не было одностороннего греческого и македонского преобладания над Востоком. Ну и сейчас таких концепций очень много, и о них, в общем-то, можно сказать отдельно. Хотя до сих пор иногда появляются работы под названиями «Греческий мир после Александра».
Вот.
Скажем, да. Ну, конечно, на самом деле это упрощение. Мир после Александра не был чисто греческим. И можно рассказать, каким именно он был в
Вот
разных
очень
его вариантах.
хочется узнать в разных вариантах, каким он был. Потому что вот есть несколько таких крайностей и восприятий вот после длительных войн, экспансии, завоеваний есть, что создается, есть некий синтез, предположим, в разной степени, разные коктейли получаются, разные или химические соединения здесь получаются, или, с другой стороны, образуется, как мы наблюдаем, например, в доколумбовых цивилизациях, создается культура элиты, и существует отдельно совершенно культура завоеванного народа, остается почти неизменной. Скажем так, народная культура. Вот что здесь происходило в разных частях империи Александра Македонского?
Ну, мне кажется, что сейчас вот можно, как Ленин говорил, что если не удается определить, то даже лучше будет описать. Ну, мне кажется, что сейчас можно и определить, и описать эллинизм как исторический феномен. Значит, определение. Это мое личное, персональное, как ни странно, хотя оно, в общем, выглядит довольно просто. Никто его в четком виде в мировой историографии до сих пор не сформулировал. Вот. На мой взгляд, эллинизм – это монархическо-полисное греко-варварское общество. Вот.
Так.
Монархическо-полисное греко-варварское общество. Много ведется споров о том, что собой представлял греческий полис в IV веке до нашей эры, как из чего состоял его кризис, вышел ли он из этого кризиса. Мне кажется, что да, безусловно, вышел. Считает так вот и Иван Андреевич Ладынин, мой коллега и друг, один из лучших специалистов по эллинизму у нас и лучший специалист по Птолемеевскому Египту как раз. Действительно, эллинизм – это не время упадка, деградации, разложения, как об этом писал Дройзер. Он говорит как раз, что долгое время считалось, что эллинизм – это откат назад, что великая греческая цивилизация возвращается из Европы в Евразию, говоря словами нашего выдающегося исследователя Юрия Викторовича Андреева. Интересно, что и Андреев, и Александр Иосифович Зайцев, блестящий совершенно специалист, автор культовые книги «Культурный переворот Древней Греции» и Игорь Евгеньевич Суриков, ведущий наш специалист по архаике и классике, они эллинизм, ну, откровенно не любят и говорят, что вот все плохо, что греки выродились, смешались с варварами, чуть ли прям вот не так.
Ну да, упадок, вот, да, значит, упадок, разложение.
Да.
Где на самом деле, где чистые, конечно, настоящие греки с их чистой настоящей культурой? Где они в прошлом?
Да, ну тут мы на очень скользкую дорожку прям вступаем, да, что будем сейчас признавать превосходство греков над другими народами. Нет, конечно, этого не было. И вот когда мы с Игорем Евгеньевичем беседовали на эту тему, он замечательно, кстати, очень афористично выразился, что говорит, я люблю классику, а ты любишь импрессионизм, поэтому я люблю классическую Грецию, а ты любишь эллинизм. Это действительно так. И он сказал, что, дескать, эллинизм – это экстенсивное развитие греческого общества. Но оно и не могло быть другим. Оно могло быть только экстенсивным, поскольку оно теперь имело дело с территорией в 4 раза больше человеческой цивилизации. Естественно, там нужно было как-то все это освоить, ну, без глубокого, может быть, философского осмысления. Просто освоить, проложить торговые пути, основать города. И поэтому, в общем-то, полисное начало я нисколько не намереваюсь здесь уменьшать его значимость, хотя бы исходя из того факта, что в эпоху эллинизма было основано около, ну, где-то от 400, порядка 400 новых городов, по большей части греческих полисов, с теми или иными внутренними правами самоуправления, даже на территориях новых эллинистических монархий. Но, тем не менее, все-таки на первый план мы ставим именно вот монархическое начало, поскольку эллинистический мир – это эпоха империй. 3 большие империи – государство Птолемеев в Африке, государство Селевкидов в Азии и государство Антигонидов в Македонии в Европе. И целый ряд мелких монархических объединений, более мелких. При этом полисные структуры тоже продолжали существовать. Ну и вот мне кажется, что можно вот этот вот, эту пеструю мозаику представить как, ну, своего рода такое единственное многообразие. То есть за всем многообразием прослеживаются некие общие черты, и о них можно поговорить отдельно.
Вот какие это общие черты, и, может быть, через общие черты мы увидим многообразие?
Да. Мне кажется, что основной движущей силой эллинизма является, основным движущим силами является несколько факторов. Во-первых, это все-таки фактор греко-македонского завоевания Востока. То есть то, что называют давно еще македонским империализмом. Империализм не в том смысле, что высшая и последняя стадия капитализма, как нас учил Владимир Ильич.
Греческого, да. Македонского, да, капитализма.
Политика, ведущая к созданию империи. Да? Вот. Во-вторых, что очень важно, это ответ на него, который... Ну, скажем, Анатолий Георгиевич Бакщанин, наш вице-следователь, характеризовал как народное восстание против греко-македонских завоевателей. Ну, это, опять-таки, упрощение в духе времени. Скорее можно говорить о попытках местных элит создать свои государства, что-то заимствовав из политической практики греков и Македонии. Это самое главное, это вот тот самый греко-восточный синтез, греко-варварский синтез, который проявлялся по-разному в различных регионах. И, соответственно, здесь мы вот выходим на проблему региональной типологизации, так сказать, всего эллинистического мира, что нам позволяет как раз вот это многообразие и представить в качестве определенного единства. Ну и третий момент, естественно, хронологический. Где-то эллинизм был в какое-то время, где-то его не было. И более того, на Западе достаточно давно уже были сформулированы концепции относительно того, что эллинизм существовал культурное явление, прежде всего, как культурное явление, вплоть до эпохи поздней античности. Мне кажется, что мы не будем, не стоит вслед за Дройзеном ограничиваться пониманием эллинизма как явления чисто культурного. И тем не менее можно проследить его существование до гораздо более позднего времени, нежели 30-е годы до нашей эры, когда был завоеван Римом эллинистический Египет. Ну, здесь на самом деле и так кроется, в общем-то, изрядная логическая неувязка, поскольку после Птолемеевского Египта существовал еще целый ряд эллинистических государств, которые Римом были завоеваны позднее, а то и вовсе не были
Не
завоеваны.
были
Ну и вот
завоеваны.
опять, да. И все это можно представить, как мне кажется, в виде единой схемы, которую я готов
Да, вот,
изложить.
пожалуйста, только одна вещь. Мне кажется, что заблуждение вот какое-то единообразие уже после августовского Рима, вот единообразие, потому что там тоже был определенный синтез культур, определенный вот в провинциях и в
Да.
тех же самых провинциях.
Безусловно, конечно.
То есть это не приведение к единообразию и построение всех по римскому образцу. Внешне да, но там было очень много нюансов все-таки.
Ну, что касается взаимоотношения Рима и эллинизма в широком таком историческом, историософском, может быть, даже осмыслении, то в культурном отношении Рим, конечно же, был вполне себе эллинистическим государством, поскольку римляне, опять-таки, верхушка, прежде всего, конечно, римского общества, восприняла греческую культуру, греческий язык, разговаривали по-гречески. Впоследствии греки стали, в общем-то, вторым имперским народом Римской империи, хотя интересно, что ни одного императора грека не было. Варвары всякие были, испанцы, иллирийцы, фракийцы, араб, Филипп араб. А вот греков как-то не довелось. Но я все время цитирую фразу одного очень хорошего исследователя современного, швейцарского специалиста Кристиана Марека, который сказал применительно к Римской Малой Азии, к части римских провинций Малой Азии, что для установления римского господства эллинизация этих регионов сыграла большую роль, чем римская армия, римское право и римское гражданство. Вот, так сказать, золотые слова, над которыми нужно много поразмыслить. Что касается этого самого, то есть эллинизм и Рим, эту проблему, наверное, стоит чуть-чуть попозже рассмотреть. А вот изначально, как эллинистическая цивилизация складывалась, из каких разных элементов, из каких различных вариантов, характеризующихся взаимодействием трех как раз компонентов. Первое – географический, второе – сущностный, то есть это особенности, масштаб, глубина формы синтеза, ну и третье – естественно, хронологический. Вот таких вариантов, на мой взгляд, можно выделить пять.
Так.
Да, пять вариантов, которые, ну, как мне кажется, охватывают практически всю эллинистическую цивилизацию. Первый – это вариант с преобладанием традиционных греческих полисных, либо монархических институтов. Под греческими монархическими институтами мы понимаем Македонию и Эпир, которые, в общем-то, были периферийными греческими общностями, но там в силу ряда причин сложилась монархия. Ну и Македония, именно Македония дала вот этот импульс изначально к формированию эллинизма. Это территории, которые охватывают Южную Италию, Сицилию, где тираническая власть Дейноменида прекрасным образом трансформируется в царскую власть. Там на самом деле очень показательные процессы были. Это, собственно, Балканская Греция с теми же Македонией и Эпиром. Это федерации греческие, Ахейские, Италийские, Беотийские, Акарнанские и прочие союзы. Новое явление совершенно, федеративное объединение, которое подразумевали равенство всех входивших в них участников, в отличие от гегемониальных объединений, которые были раньше, такие как Афинский или Пелопоннесский союзы. Это независимые полисы, которые сохраняются, те же Афины и Спарта, полисы Эгеиды, полисы побережья Малой Азии, Мраморного моря, Кизик, Византии и Черного моря, полисы так называемого Левого Понта, там Пятиградие такое было. Ну и вот наше Боспорское царство, на территории которого я в данный момент имею удовольствие находиться. Наверное, все-таки Боспорское царство – это вот, значит, Восточный Крым и Таманский полуостров, и далее на юг, вплоть до Анапы и Новороссийска. Самый, так сказать, долгоиграющей тирании на территории греческой икумены. Символично как-то, да, что самая долгоиграющая тирания у нас. Вот. И мне кажется, все-таки, что здесь тоже было преобладание греческих начал над местными. Вот мы сейчас раскапываем столицу Синского царства, семибратнее городище Лабрис, она называлась, как известно, из одной надписи. Ну вот Синское царство было то ли завоевано, то ли какими-то другими средствами инкорпорировано в состав Боспорского царства.
Боспорского.
При том, что здесь было много местных народов, которые упоминаются в титулатуре боспорских правителей, но все-таки, мне кажется, изначально было преобладание греческих элементов. Второй тип – это так называемый вестернизирующий тип, то есть государственные объединения, созданные европейскими варварами. Ряд из них существовал и ранее, скажем, различные государственные объединения во Фракии, Скифское царство, но они в эпоху эллинизма очень сильно трансформируются в том же примерно направлении, что и другие эллинистические государства. Это усиление центральной власти, это рост городской жизни, это седентаризация у тех же скифов, Скифское царство в Крыму, оседлые уже вполне, с городами такими, как Аккая, Вишенная и Неаполь Скифский в черте современного Симферополя. Значит, скифы, фракийцы, иллирийцы, которые тоже как-то о себе заявляют достаточно громко в это время. И новый элемент – это кельты, которые греки называли галатами. В 280-79 годах они совершают массовое вторжение в Элладу, которое там, в общем, чуть не стало катастрофой для всего греческого мира, но их победили, часть их отошла на запад Балкан, на территорию Сербии современной, часть осталась во Фракии, на территории современной Болгарии, часть переселилась в Азию. Вот такой своего рода осколок Запада на Востоке, Галатия, в округе
А
современной
откуда они
Анкары.
шли? Откуда они шли?
Они шли из Подунавья, постепенно сдвигаясь на юго-восток, ну и вот свершился такой момент экспансии. Надо сказать, что вот интересно, что у галатов кельтово-малоазийских, в общем, происходит, ну, как будто бы осознанная консервация каких-то своих особых государственных практик, политических институтов, культуры. Ну, видимо, они, находясь в совершенно отличном от них чуждым населению этнически, ну, в основном кто? Фригийцы в центре Малой Азии, другие малазийские народы и греки, вот как будто бы целенаправленно консервировали свою этнополитическую идентичность. Вот вестернизирующий тип – европейские варвары, которые переселяются в том числе и в Азию, которые, в общем-то, продолжают прежнюю линию своего развития, своей политической и государственной эволюции, но, тем не менее, уже в новых условиях. И, опять-таки, оказываются эти процессы сопряженными с тем, что происходило в эллинистическом мире в целом. Третий вариант – зона уравновешенного синтеза. Ну, эта концепция, она во многом напоминает концепцию возникновения феодализма, которая была сформулирована в советской историографии, разные зоны возникновения, значит, разных форм феодализма, либо с преобладанием античных начал, как в Византии и в Италии, либо уравновешенный синтез, как у франков, скажем, и либо бессинтезный путь, как у скандинавов каких-нибудь. Вот. Уравновешенный синтез – это государство Малой Азии, прежде всего, Пергамское царство, Вифинское царство, Понтийское, Каппадокийское царство, ну, ряд более мелких государственных объединений Малой Азии, видимо, которые в какие-то периоды обладали самостоятельностью здесь. Что важно, что у власти находились представители местной восточной аристократии, которые, тем не менее, активно, но избирательно, в той мере, в какой им это было выгодно, в какой этого диктовали экономические, социально-политические и прочие, культурные и прочие реалии, воспринимали элементы организации великих эллинистических государств. То есть, собственно, оформление идеологической и правовой легитимацию царской власти, градостная деятельность, монетный декан, привлечение к своему двору греческих специалистов, ученых, инженеров, полководцев, поэтов и прочих.
Как эффективно. То есть они активно, то, что они считали эффективным, они применяли и использовали. То, что считали, по их мнению, было эффективно для их власти и создания ее структур.
И они в этом отношении не ошибались. То есть вот эти государства, они дают нам пример очень такого динамичного и эффективного, опять-таки, развития. Ну, достаточно вспомнить понтийскую державу Митридата и Евпатора, которая в перспективе должна собой была представить геополитическое единство, противопоставленное Римской империи. Как римляне называли Средиземноморье и Маре Нострум, так, собственно, Митридат VI Евпатор Черное море расценивал как Талес Геметера, наше море, и его государство располагалось на всех берегах Черного моря, и вот в таком виде оно вполне могло конкурировать с Римом, но не случайно Митридат вел с Римом целых три войны.
Интересно, очень часто это вот это второе наше море очень часто убегает от внимания людей, которые рассматривают тот или иной период.
Оно не было, конечно, оформлено так четко, но, тем не менее, вот на протяжении длительной политической карьеры Митридата и Евпатора оно таковым, пожалуй, являлось. Далее, четвертый вариант – это, собственно, классический эллинизм «пришли, завоевали». Вот что важно, этот вариант он демонстрирует географическую дискретность. То есть не обязательно все это составляет определенное единство. Ну, мы видели уже и на примере первых двух, что это вот мир греческих полисов, разбросанный просто до Северного Причерноморья, это вот Галатия как осколок Европы в Азии. Вот, это прежде всего великие эллинистические державы, Птолемеи и Селевкиды, Птолемеи в Египте и ряд внешних владений, и в Европе, как Кипр и в Азии вплоть до Иудеи, то есть государство располагалось на трех континентах, вот так вот. Вот. Это Селевкидское царство, которое охватывало период своего расцвета территории от Западной Малой Азии до Северной Индии. И это вот, что важно, государственное объединение Центральной Азии, греко-бактрийское, греко-индийское царство на территории современного Афганистана и Индии. Естественно, когда я говорю, что пришли, завоевали, это упрощение. То есть понятно, что момент вот этого преобладания македонского империализма здесь прослеживается, но, естественно, часть местных элит посредством различных политических действий была включена в то, что один из выдающихся современных исследователей эллинизма Пьер Бриан назвал господствующим обществом. Такой же термин, вернее, он говорит о доминирующем этноклассе, а термин господствующее общество применил другой выдающийся исследователь Кристиан Хабихт. То есть, действительно, нет оснований, наверное, говорить о том, что вот было тотальное доминирование греков и македонян над местными народами. Но вот достаточно узкая прослойка, которая включала царя и его двор, руководителей административных единиц, полководцев, чиновников и прочее. Вот они по преимуществу были греческими и македонскими, но в ряде случаев были примеры того, что либо представители Птолемеевской знати, прежде всего жрецы. Недавно была защищена очень хорошая диссертация по Птолемеевскому жречеству, египетскому Птолемеевскому времени, я оппонентом был. Вот. Либо какие-то представители иранской знати у Селевкидов, либо представители месопотамских, вавилонской, собственно, элит, тоже были в составе этого господствующего общества включены. Здесь мы встречаем, кстати, примеры того, что появляются двойные имена. Двойные имена, то есть имя, скажем, Ануболит, который говорит о том, что меня царь Антиох, ну, как становится ясно, Антиох II, назвал греческим именем Никарх. Вот так вот. Вот такие примеры были. То есть для представителей элит эллинизация, условно говоря, использование греческого языка, как восприятие греческой культуры. Для этого Ануболита была построена великолепная гробница в македонском стиле, недалеко от Урука.
То есть для них это карьера. Для них это карьера, это продвижение вверх.
Да.
То есть примкнуть и к цивилизации, и к культуре, и даже получить имя греческое, это означает войти в класс. То есть это пропуск в господствующий класс.
Именно, именно. Это социополитический лифт такой. Вот. И, наконец, последний, пятый вариант, который вот зачастую недооценивают, который как-то не рассматривают как некую целостность. А тем не менее, если мы это сделаем, то, как мне кажется, на свои места, ну, коль скоро у нас был вестернизирующий тип, то должен быть, конечно, и ориентализирующий.
Так.
Это прежде всего Парфия, парфянская держава, которая в середине второго века до нашей эры отвоевывает значительную часть селевкидских владений и времени становится мировой державой, постоянным противником Рима. Вспомним 53-й год, самое ужасное, одно из самых ужасных поражений римлян в битве при Каррах, гибель войска Марка Краса, одного из триумвиров. И в дальнейшем вот Парфия, как вот иранское государство, иранская держава, существует вплоть до 224 года нашей эры. Вот таким образом мы расширяем хронологические границы эллинизма. Это Кроме того, ряд более мелких государственных объединений, которые существовали на территории Переднего Востока. Это Армения. Ну, Армения – это не мелкое государственное объединение. Армения при Тигране II была великой державой. Это Великая Армения, Малая Армения. Это Магеллан с его замечательным совершенно там даже специальный термин, специальное слово придумал царь Антиох I – гиеротесейон, ну, нечто, что-то, в общем, напоминающее святилище. И в одной из надписей своих он говорит, что значит, я в своем правлении стремился соединить два древних и славных корня моего рода – греческий и персидский. Вот. Умри, Денис, лучше не напишешь. Прям вот греко-иранский синкретизм в действии. Это идея, между прочим, которая получает независимость, добивается независимости от селевкидов. И ну, сначала она позиционирует себя именно как вот, вот идейная, религиозная и отчасти, значит, этническое противостояние с греками, хотя при Александре Янае и правителях из династии Родиадов там эллинизация происходит очень активными темпами, в больших масштабах, но все-таки, наверное, вот как относительно Боспорского царства некоторые сомнения у меня остаются, что это преобладание греческих начал или уравновешенный тип. Так и здесь. Преобладание восточных начал, либо тот же уравновешенный тип.
Ну, то есть она здесь вот с той стороны вот такое вот пограничное у нас явление, да,
да,
получается?
Да, да, да.
Только
да.
С то другой
есть, мне
стороны.
Кажется,
да.
Что эти сомнения, они, так сказать, не критичны.
Нет, они, это, наверное, правильно, потому что так и должно быть, потому что здесь без жесткого привязывания к какому-то, если есть колебания, если есть сомнения, то значит, они есть, что-то там есть, да, на самом деле, что это,
да,
какое-то объективное явление.
Это,
да,
целый ряд государственных объединений Месопотамии, такие как Харакена, после ухода Харакена, значит, Элимаида, это государство Фратараков, колыбель будущего сасанитского Ирана. И это целый ряд вот мелких государственных объединений сиро-месопотамского региона, такие как Кардуэна, Асраэна, Адиабена, Набатея, арабское государство замечательное совершенно. Вот. Ну, несколько еще других государственных объединений, всех запомнить даже сложно.
Вот это...
Тем не менее, вот несмотря... Да.
Просто я хотел сказать, что здесь, и сказать нашим зрителям, что мы видим гораздо более разнообразную, вот с одной стороны расширив горизонты, а с другой стороны вот достаточно грубую схему разделения влияния греко-македонского после завоевания Александра, мы видим здесь очень разнообразную картину. Здесь одновременно и приближение, которое нам дает увидеть гораздо больше деталей, и больший охват и временной, и пространственный, который представляет нам эллинизм несколько иным, чем в простых представлениях, которые существуют.
Ну вот даже относительно Парфии в историографии как-то... Не часто можно четко сформулированную оценку, что Парфия – это эллинистическое государство. Если мы это признаем, то вслед за ним мы к ним же отнесем и Армению, и все вот эти вот мелкие государственные объединения, которые существуют тоже вплоть до III века нашей эры. Здесь мы выходим на проблему хронологии как раз.
Да.
Вот. Очень-очень-очень показательно, что в 224 году, значит, Парфию элиминирует новая иранская династия сасанидов, которые уже ни разу никакой не эллинизм. От них дошло две, по-моему, ровным счетом греческих надписей. Далее там начинается уже расцвет зороастризма, и как-то вот синкретизм там не особо приветствуется. Вот. И практически в В 30-х годах начинается кризис третьего века в Римской империи. И множество попыток существует, чтобы направленных на то, как-то переоценить кризис власти, кризис связи полиса и хоры, города и сельской местности. И, в общем-то, здесь вот, если мы допускаем, что в социальном, политическом и культурном смысле эллинизм продолжал существовать в восточных провинциях Римской империи, восточных, конечно, на Западе нет, то вот мы видим очень искоренение, неполное исчезновение вот этих традиций, этих институтов, то, по крайней мере, их радикальную трансформацию, которая приводит уже к новому развитию Римской империи, к доминату. Ну, здесь уже мы тоже, наверное, эллинизма как такового не наблюдаем. Вот очень символично получается вот это совпадение и на Востоке, и на Западе. Ну, правда, вот были такие государства, которые, видимо, прямо от эллинизма переходят к поздней античности. Это Армения и то же самое Боспорское царство. Здесь вот нужно еще хорошо подумать над тем, как эту их эволюцию, так сказать, объединить и в какие концептуальные границы
уложить. Да. Поставить. Ну, еще раз можно повторить, что мы видим очень сложные явления, но точкой отсчета мы можем считать, как это не всегда бывает, когда мы находим точку отсчета некую, то формальная дата, что лучше считать, начало завоевания Александра или смерть Александра и уже раздирание, скажем так, империи?
Ну, были в свое время взгляды, которые говорили о том, что эллинизм начинается до эллинизма, теория предэллинизма или протоэллинизма, которую сформулировал наш выдающийся археолог Владимир Дмитриевич Блаватский, как раз на материалах Боспорского царства. Он говорил, что вот похожие явления синтетические наблюдаются на Боспоре, во Фракии, на Сицилии, на Кипре и в Македонии, и в Юго-Западной Малой Азии. Ну, помимо того, что сам термин предэллинизм или протоэллинизм, мне кажется, неудачным, поскольку ну, он является производным от изначально не слишком удачного термина.
Ну да.
Вот на самом деле синтез в сфере государственности, который, мне кажется, самый главный, он существовал только вот в Юго-Западной Малой Азии, в Карии и в Ликии. Во всех остальных регионах там разные вещи, и их невозможно в единую схему уложить. Поэтому никакого предэллинизма, на мой взгляд, не было. Вот. А отсчитывать начало, ну, мне кажется, все-таки правильным будет именно с начала похода Александра, потому что именно с этого времени, ну, как писал Лев Ашанин, кто решил Восток и Запад завязать одним узлом? В своей поэме «Вода бессмертия», посвященной Александру Македонскому.
Да.
Вот. Да, действительно, мы наблюдаем вот эту взаимосвязь, вот эту динамику развития и взаимодействия очень четко именно с начала похода Александра. Причем, ну, надо иметь в виду, что Александр намеревался привлечь к управлению ряд представителей местной знати. Он начинает делать это уже в первый год правления, между прочим.
Да.
В первый год, не то что правления, а первый год похода своего.
Похода, да.
Да, да, да. Он, да. Значит, усыновляется царицей Карии Адой, он дает местные какие-то права самоуправления в Каппадокии товарищам, которые носили иранские имена. Ну, а далее вот политика ориентализма, как иногда ее называют, это и его браки с Роксаной и другими персидскими дамами иранскими, это, значит, вот бракосочетание в Сузах, где он переженил всех своих ближайших друзей, будущих диадохов, И из них только двое сохранили своих иранских жен, остальных, видимо, отправили куда-то на дачу доживать. Ну вот, Эвмен и
Понятно,
Селеп
да.
сохранили. Вот. И в целом, надо сказать, что вот диадохи, они попытались как раз отвергнуть политику Александра в плане вот этнополитических взаимодействий. Но с течением времени оказалось, что надо все-таки идти на какие-то компромиссы, на какие-то взаимодействия, и именно это придало эллинистическому миру и, с одной стороны, своеобразие, с другой стороны, несмотря на то, что это время постоянного поиска, эксперимента, вот и определенную устойчивость. Когда мы говорим о кризисе эллинистического мира, одна коллега греческая сказала о диалоге, который состоялся между двумя выдающимися исследователями эллинизма, вот Кристианом Хайбехтом, мной уже упомянутым, и Эриком Грюином. И Грюин считал, что эллинизм умер своей смертью, а Хайбехт настаивал на том, что эллинизм был убит Римом. Ну, убит, в общем-то, не полностью, конечно, а
Не до смерти, убит не
не
до
насмерть.
смерти, да.
Да-да-да, убил, но не насмерть, да.
Да.
Естественно, много заимствовал. Ну, и мне кажется, что, в общем, действительно, в эллинистической цивилизации был очень мощный и культурный, в самом широком смысле этого слова, потенциал. Примеры такого развития нам давали и, Селевкиды, Птолемеи здесь сложная картина, как про Селевкиды сказал один французский исследователь. История Селевкидов, держава Селевкидов – это история ее распада. Вот. Но в то же время и династия Митридатидов в Понте, и тоже Боспорское царство, которое существовало до поздней античности, ну и та же Армения, которая этнокультурную идентичность свою сохранила вплоть до современности. Все эти вещи, как мне кажется, свидетельствуют о том, что потенциал эллинистического мира был очень богатым, очень мощным, разнообразным, гибким. И, конечно же, вот считать это временем упадка, деградации.
Нет, это вряд ли,
Нет,
потому что
конечно, не приходится.
здесь, наверное, это был все-таки невероятный какой-то цивилизационный поворот, потому что
Да.
очень много явлений и устремленных в гораздо более далекое будущее, чем поздняя
Да.
античность, например, они в нем заключаются, очень многие явления. Это
Ну,
не единственное
самое
такое.
яркое, наверное, явление – это глобализация. Глобализация, причем в отличие от современности, здесь вполне однозначные положительные коннотации у этого понятия. То есть действительно мир стал единым. В языковом отношении, в плане развития торговых связей, в плане монетизации экономики, в плане того, что, ну, действительно, греческий язык появился в Бактрии и в Индии, где фиксируется эра Явана, так называемая греческая эра, где создается бактрийская письменность на основе греческого алфавита. Здесь вот это единство, оно, ну, действительно, оно явно заложило основы того, что Римская империя оказалась гораздо более прочной и устойчивой на Востоке. И что Византия, ну, о византийском эллинизме тоже в историографии говорится вполне
Ну, конечно, да.
отчетливо.
И вот то, что на гигантской территории, по тем временам просто невероятно гигантской территории, появился язык общения, язык, на котором можно было найти общую почву, в том числе и
Да.
культурную, и государственную, и цивилизационную. И это еще и породило, наверное, появилась возможность и с какими-то инструментами изучать и местную историю и культуру, что делает Птолемей,
Да.
и периодизация той же самой египетской истории, мы обязаны эллинизмом во многом.
Конечно, конечно, в раннем эллинизме появляются попытки написать историю двух древнейших очагов цивилизации, Египта и Месопотамии, на греческом языке. Манефон в Египте и Берос в Месопотамии. Кроме того, тоже вот интересный момент. Ну, говорится о том, что вот тот же Игорь Евгеньевич, когда мы с ним по-дружески спорим и ругаемся, значит, насчет значения эллинизма, он говорит, вот эллинистическая эпоха не породила ни одного, ни Платона, ни Аристотеля.
Ой. Да, как-то мы отключились, но, в принципе, нам уже надо отключаться. Вот, к сожалению, фраза не была докончена. Ни Платона, ни
Да.
Аристотеля. Давайте быстренько, потому что нас надо нам завершать.
Да.
Но...
Тем не менее, слышно меня, да?
Да-да, все, теперь
Да.
все прекрасно.
Тем не менее, она породила то философское направление, стоицизм. Основателем его, кстати, был Зенон из Ките, судя по происхождению финикийц, судя по всему. Стоицизм – это Сенека, это Марк Аврелий, это на самом деле такое философское направление существует и до сих пор. То есть вот
Ну, да.
практический стоицизм есть такая группа
Нет, ну это
ВКонтакте.
если считать философию просто начавшейся и закончившейся в какое-то время, и считать философией только классической, а не видеть корней следующего мышления и представления о мире и о человеке в нем, то тогда, конечно, можно говорить и об упадке, и
А там мы находим тот же
ну,
самый
это как, ну,
синкретизм,
как
который
говорят,
все это
что, ну что там Швейцария, шоколад и часы с кукушкой, ничего там не произошло.
Да.
Вот. Спасибо большое, спасибо, Олег
Спасибо вам.
Леонидович, большое. Это все во след нашему номеру о распаде империи Александра Македонского. Сегодня мы говорили об эллинизме. Я вас о предраспаде других империй хотел вам сказать, что у нас есть замечательная книга Кристофера Кларка, книга «Сомнамбулы». Это мир накануне Первой мировой войны, которая очень многое принесла многие изменения в Европу и не только в Европу. Так что заходите на «Дилетант-шоп», а мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. Доброго.